Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 85 лет назад, в 1935 году, 13 октября, родился Лучано Паваротти. И в сегодняшней нашей программе мы решили поговорить об этом действительно выдающемся оперном певце, который оставил какой-то действительно колоссальный след в мировой музыкальной культуре.
Просто выдающееся явление, я бы сказала.
Да, да, да. Но и не только о нем и его биографии, а вообще о том, как он изменил отношение к оперному и академическому искусству, потому что, мне кажется, его колоссальная заслуга еще и в том, что вот опера, как вы, Виктор, правильно заметили до начала нашей программы, опера вышла из берегов. Но давайте начнем с него самого. Вроде как о нем говорить очень просто, потому что нам понятно, что это действительно талантливейший, потрясающий человек, исполнитель. И в то же время как-то очень сложно сформулировать свое впечатление от его искусства, какие-то ощущения, не скатываясь в банальность. Вот все-таки какое главное ощущение, которое остается, как вы считаете?
Ну, ощущение, конечно, божественного таланта, который, я имею в виду талант, снизошел на человека с такой мужицкой силы. Угу. Человека достаточно грубого, достаточно такого простого от земли, скорее всего, не очень умного в смысле интеллигентности, но в нем была какая-то правда, которая прежде всего вылилась в его голос и вылилась в его произведение и в его честность по отношению к музыке.
И к слушателю, кстати.
Да, он был невероятно честен, и когда у него что-то не получалось, а мы знаем, что поначалу у него были проблемы с голосом, то он на год или даже больше ушел из музыки, решил, что не будет. Да и вообще к музыке подбирался скорее как такая, в общем-то, аккуратная кошка по-итальянски. Попробовал это, попробовал петь в хоре вместе с отцом, попробовал, но видит, что никаких огромных успехов у него нету. Он, значит, решил быть футболистом.
Ну да, решил быть футболистом, вратарем. А потом все-таки родители уговорили, и был он учителем начальных классов.
Да, мама его уговорила и сказала: «Брось ты, давай иди в учителя, зачем тебе быть вратарем?» И как послушный итальянский мальчик пошел вслед за мамой, и он сказал, что хорошо будет учителем. И 2 года был учителем начальной школы. Так, я представляю себе эту школу, я представляю этот класс, как он входит, и как он не может в дверь пролезть. Хотя он, конечно, был гораздо более худым, чем позже, но все равно вот эта огромная масса входила в начальные классы и, конечно, производила огромное впечатление на детей, которые считают, что это и есть образование. Вот такой учитель сам по себе и является школьным образованием. Там, кстати говоря, уже появляется девушка, которая будет довольно долго его женой. Потом начинается уже музыкальная карьера. Она развивается, развивается неровно поначалу, а потом идет какой-то такой оглушительный успех, такой обвал всяких безумных аплодисментов, каких-то 100-тысячных толп и так далее, и так далее. Что мне кажется, что если его сравнить с другими певцами мира, оперными певцами, то, наверное, просто он побил все рекорды.
Ну да, и мы знаем, что даже благодаря каким-то своим рекордам он занесен в книгу рекордов Гиннесса. И действительно, он собирал длительные овации уже, когда карьера пошла в гору, и когда уже его в мире знали. И, конечно, его уход, последнее выступление на сцене Метрополитен оперы за год до его ухода из жизни, он, выйдя петь на сцену, сказал, что это его последнее выступление, и его, по-моему, больше, чем 10-минутные овации потом провожал зал. И это тоже факт такой известный, как бы занесенный в историю.
И это не самое большое достижение в смысле аплодисментов. В Deutsche Oper, то есть в Берлине, его вызывали на сцену 165 раз.
Ну, и я вполне могу понять этих зрителей. Я бы тоже, наверное, стояла и вызывала бы его на сцену 165 раз.
Я могу вам сказать, что наша с Альфредом Гарричем Шнитке опера «Жизнь Сидиона» прошла дочь Опера, я представляю этот огромный зал, я представляю этих зрителей и слушателей, естественно, которые очень-очень щепетильны по отношению к музыке, по отношению к искусству, очень требовательны и так далее, и так далее. И, конечно, то, что они вызывали повороты 165 раз, это, конечно, безумие совершенно. Ну и потом вы знаете, что он со своими коллегами, тоже оперными тенорами, записал то самое произведение, которое стало как бы гимном чемпиона мира по футболу, и оно продавалось больше, чем любая другая пластинка или любой другой носитель с музыкой в мире. То есть он просто побил все рекорды.
Это действительно...
И мне кажется, это хорошо. Мне кажется, это хорошо, потому что там нет вранья. Можно сомневаться и не сомневаться в каких-то его достижениях, именно связанных с познанием и углублением образа того или другого оперного персонажа. И, кстати говоря, Ласкаля все-таки однажды ему отомстил. Ну, не будем вспоминать этот случай, но, в общем, его зашикали или засвистели. И он больше никогда не, после этого не ходил в Ласкале в Милане. Вообще Ласкаля — это такая, в общем-то...
Требовательно умеет, да, высказаться.
Она абсолютно чопорно требовательная. И, в общем, что им поворотил, это наш для них. Это наш человек из Модены, в общем, такого провинциального города, который расположен между Миланом и Болоньей. Тоже я там выступал, кстати говоря. Вообще такое все знакомое.
Это
все
приятно.
Знакомое, да, но с другой стороны, можно сказать, что, конечно, эти бурные успехи, это, конечно, опрокидывает вообще сознание. Но, Аня, я могу с вами поделиться своим опытом встречи.
Да, вот расскажите, вы рассказали мне до начала нашей программы, но поделитесь теперь с нашими слушателями.
Ну вот, дорогие слушатели, я вам должен сказать, что я встретился со свойством Паваротти, но вживую. Значит, смотрите, это было уже давно, в 90-е годы. У меня был большой успех на Западе, да и на Востоке тоже. То есть и в Китае, и во Франции, и в Америке, где только не было. Успех с моим первым романом «Русская красавица». И французское издательство, преисполненное гордости за то, что получает кучу денег, а я как еще юный автор, в общем, процентами так поделился, что издательство обогатилось гораздо больше, чем автор. Ну вот, в общем, они меня отправили в Брюссель. Я полетел на самолете в Брюссель из Парижа, значит, выступал там перед телекамерами, радиопередачах, журналисты и все прочее. Со мной достаточно серьезно носились, потом вечером уже поздно отправили спать в роскошную гостиницу, не помню прям какую, но в любом случае роскошную. Я лег спать и думаю, вот выспусь, наконец, в общем, устал. И вдруг меня настигла какая-то беда. А что за беда? Дело в том, через стенку я услышал какое-то рокотание. Да. Да я даже не думаю, что через стенку. Я услышал такое рокотание океана. Я услышал какие-то взрывы, похожие на Этну, как будто идет извержение вулкана. Я, в общем, честно говоря, я зажимал уши, я что-то пытался у них вставить. Все равно ничего не помогало. Ничего не помогало. Это было просто пыточное заведение. Это шикарный отель. Ну и выбежать тоже в 2 часа ночи, закричать, что я здесь не могу, и давайте я буду в коридоре спать, тоже было как-то не очень удобно. Это был Брюссель. Ну вот, и утром рано, когда за мной, естественно, на завтрак пришла моя провожатая, помню, какая-то симпатичная такая девушка, а я ей горько пожаловался. Я говорю, вот спать совершенно не мог, вот какая-то беда, это ужас, и все такое прочее. И она сказала так совершенно таким спокойным бельгийским голосом, она говорит, я ничему не удивляюсь, вашим соседом был Паваротти.
Это прекрасно.
Вот. И я, значит, оглянул зал, где завтрак, и подумал, что Паваротти сейчас где-то тут находится, и можно ему будет сказать, ну, не про храп, конечно, но хотя бы выразить ему симпатию или, не знаю, чего, книжку подарить, наконец. Но она, эта девушка, сказала, что он только что вышел, он уже уехал.
То есть вы с ним не пересеклись?
То есть мы пересеклись только в состоянии аудио.
Да, да.
Так вот,
звуковой.
Книги такой, звуковой, звукового шума. И я должен сказать, что как поет, я знаю по радио, по пластинкам когда-то, теперь, значит, на разных носителях. А вот я обладаю уникальным опытом храпа Паваротти. великого храпа, который ни с чем великого сравнить невозможно.
Вы знаете, я тоже хочу другой историей поделиться, которую, правда, я слышала недавно, я посмотрела замечательный документальный фильм «Иностранный Лучан Павароти», там эту историю рассказывает одна из его дочерей, и она призналась, что в детстве она считала, что ее отец по профессии вор, потому что, как она говорит в этом фильме, выглядело все так. По вечерам он уходил на работу, у него был с собой всегда большой чемодан со всякими накладными носами, усами и прочим реквизитом, и она, будучи, видимо, ребенком с прекрасным воображением, решила, что ну кем же еще, кроме как не вором, является ее отец. И вот пребывала в такой замечательной уверенности какое-то время. А он просто, видимо, уходил играть какие-то спектакли, ну, понятно, что с реквизитом и, естественно, по вечерам. Ну, а о том, как повлияло искусство Паваротти на всех наших слушателей, да вообще на оперный мир, мы говорили с музыкальным критиком Сергеем Бирюковым.
Домино.
Сергей, мы рады приветствовать тебя в сегодняшней нашей программе. Мы вспоминаем сегодня Лучана Паваротти в связи с датой 85 лет со дня рождения этого выдающегося певца исполнилось. Ну вот скажи, какие твои главные впечатления вообще о нем, как музыканте, как человеке? Вот если тебя сейчас кто-то спросит, кто такой Лучана Паваротти, что ты ответишь?
Мне кажется, Лучана Паваротти — это вселенная. Может быть, это кажется немножко пафосно, такая характеристика на первый взгляд, на первый слух. Но вот, пожалуй, что другого слова для него и не найду. Хотя, казалось бы, он, если сравнивать его, скажем, с практически равновеликими или сравнимыми с ним коллегами, с тоже великими тенорами, скажем, Доминго, тем же Карреросом, это их великое трио, другими подобными певцами, но он кажется даже вроде бы и более однобок. Тот же Доминго поет абсолютно всю музыку мира, поет на многих языках, дирижирует.
Да, и дирижирует, я хотела как раз сказать.
У того же Карреросо он гораздо более специфичен в своих музыкальных вкусах и направленности. Ну и у него даже можно там найти какой-то русский репертуар, хотя его, по-моему, в ограниченном очень количестве. Паваротти — это абсолютно и исключительно, конечно, певец итальянский, но такой, что более великого просто трудно придумать. Ну, мы, конечно, знаем там по записям Карузо, и не только по записям, по рассказам можем что-то оценить, но все-таки записи очень несовершенны, и они не донесли до нас в таком объеме искусства оперного певца, о котором мы судим все-таки прежде всего по большим оперным спектаклям. Те записи того времени не давали такой возможности. А от Паваротти остался огромный объем его творчества. В общем, можно сказать, что это некая квинтэссенция итальянского духа музыки, поскольку суть итальянской музыки...
Ну, я с тобой абсолютно согласна в этом смысле.
Да.
Он, конечно, такой вот 200%, я бы сказала, итальянский певец. Что вот этот дух итальянского тенора, то есть итальянского певца, исполнителя, как это можно тоже расшифровать?
Ну, это какая-то непередаваемая красота, мощь и разнообразие вокала. Именно вокала. Я, к сожалению, никогда его не видел на оперной сцене, по крайней мере, живьём точно не видел, поэтому мне трудно судить. В основном судишь по записям, по концертам. Но суть его искусства — это именно божественная красота вокала. Мне его голос всегда как-то казался каким-то аналогом солнечного света. Вот точнее, чем солнечность, к нему эпитета не подберешь, по-моему. Когда вот он поет, он ведь действительно на сцене почти не играет. Вот он упрется ногами в пол, встанет в удобную для него позицию, и этот вот купол звука накрывает гигантский зал. Окажется, что он вообще весь мир накрывает этого потрясающе красивого, мощного звука, которому, кажется, нет предела.
Но это действительно, потому что это, конечно, не та игра оперного актера на сцене, которую требуют сегодня современные режиссеры, которые иногда заставляют певцов петь там чуть ли не вниз головой и, в общем, играть как драматические актеры. Он действительно в этом смысле поет, ну, вот как бы старорежимно, да, но при этом ты чувствуешь и драму, если это необходимо по роли, и действительно какой-то свет, и радость, и все, что нужно. наверное, все всегда присутствует в его исполнении. Как ты считаешь, можно ли сказать, что благодаря ему и, конечно, благодаря Доминго и Каррерасу, которых мы уже сегодня с тобой вспомнили, опера стала, в общем, таким популярным искусством, потому что именно они вывели ее на такие большие площадки и арены?
Ну, бесспорно. Во-первых, можно вспомнить, что то их знаменитое выступление на открытии итальянского чемпионата по футболу, mm-hmm. хотя, казалось бы, где опера, где футбол, но и то, и другое – это Италия. Значит, Италия – страна оперы, Италия – страна футбола. Вот так. Очень гениален тот продюсер, которому пришло в голову это соединить. Удивительно, что это произошло только в 90-м году, а не раньше. Никому в голову не пришло, но пришло. Спасибо за это, потому что идея потрясающая. И, насколько я знаю, вот та запись потом была продана какими-то фантастическими тиражами и, кажется, попала даже в книгу Гиннесса. То есть это самая растиражированная, проданная в наибольшем количестве копий классическая музыкальная фонограмма.
А как ты считаешь, вот эта мегапопулярность такая, массовость, она его самого никак не испортила? В смысле,
Я не думаю. Мне кажется, что он вряд ли был, конечно, ангелом. Хотя вот когда на него смотришь, это действительно какое-то настолько мощное и цельное создание. Я думаю, что там, конечно, были свои сложности наверняка. И у звезды не может не быть никаких звездных комплексов. Все это так. Я думаю, что в самой его личности все-таки была присуща вот эта цельность и мощь, которая есть в его голосе. Я не думаю, что вот эта безумная популярность его испортила. Я думаю, что он примерно оставался всю свою жизнь таким, каким его создала природа. Вот что в нем еще колоссальное. Ты видишь, какую огромную все-таки роль играет именно природное начало. Конечно, его талант отшлифован огромным трудом педагогов и его самого, но мне кажется, что вот на нем именно природа особенно как-то постаралась, особенно щедрый дар.
Это правда. А как ты считаешь, как-то на наших певцов вот его искусство повлияло? Есть ли, может быть, какие-то, ну, в хорошем смысле, подражатели, последователи? Что-то тебе встречалось?
Ну, я не знаю насчет прямых подражателей, хотя я помню Коля Басков на первых каких-то этапах своей такой карьеры, которая еще как бы не вполне покидала оперную такую составляющую. Вот. Он, по-моему, брал какие-то вещи из
репертуара.
Да. Угу. Вот. Ну, конечно, при всей симпатии к нашему чудесному, улыбчивому Коле, вот, надо понимать, конечно, разницу, где Паваротти, а где Басков. Тем не менее, вот это вот направление кроссовера, я думаю, всплеск интереса к нему – это и влияние Паваротти, и вот этой всей «Великой тройки».
Это правда. И по сей день мы с большим удовольствием, конечно, пересматриваем вот эти знаменитые записи, их выступления. Спасибо тебе большое.
Домино.
Музыкальный критик Сергей Бирюков был сегодня гостем нашей программы. Виктор, ну мне кажется, что, конечно, вклад огромный Паваротти в мировую культуру – это не только совершенно замечательные записи, которые остались, не только его выступления, очень здорово сделанные оперные какие-то партии, роли, но он еще нам показал, что серьезное искусство, в данном случае академическая музыка, может прекрасно звучать с любой площадки, будь то огромная арена и многотысячная толпа, и оно может прекрасно сосуществовать с другими жанрами. Давайте вспомним о его благотворительных концертах, на которые он умел привлечь самых известных рок-музыкантов, пользуясь своей и популярностью, и умением убеждать людей, и каким-то, безусловно, таким вот влиянием большим в мире культуры. С ним выступали и музыканты группы Queen, и U2, и Sting, и многие еще другие. Эти замечательные, кстати, концерты, где каждый сохраняет как бы свой стиль и одновременно сосуществует на сцене. Это тоже очень здорово, и с удовольствием их сейчас слушаешь и переслушиваешь.
Ну, вообще, это новшество, которое вызывало споры, я вам скажу, до сих пор вызывает споры, потому что это то, что в философии называется распредмечиванием искусства. У нас, надо сказать, в позднесоветские времена и в начале перестройки как раз шли споры о том, нужно ли распредмечивать искусство и, прежде всего, философию, потому что в те времена возникла уже философия постструктурализма во Франции, и они, эти замечательные философы, такие борцы за социальную справедливость, почти все марксисты, бросились в университет и стали объяснять, как и что надо делать. То есть философия расплылась. Ну, греки говорили, что философия — это искусство умирания. То есть объясняли, что такое смертность, что такое бессмертие и так далее, и так далее. То есть это было и продолжает быть, в общем, камерная дисциплина, которая дает возможность человеку порассуждать о сущном, о великом, о неприходящем и, наоборот, о своей приходящности. Вот. А философия у постструктуралистов французских, она как раз заключалась в том, что давайте будем всем делиться с студентами, будем объяснять им. Ну, французский 68-й год. Будем объяснять. Ну, и это не только касается философии. Вот я вам тоже перед передачей говорил о том, что огромное впечатление негативное произвела на советскую литературную мысль книга Роже Гаради, коммуниста французского, «Реализм без берегов». Он как бы объяснил, что почему надо делить литературу на реалистическую, модернистскую, постмодернистскую. Ну, постмодернистскую еще не было. Ну, значит, модернистскую и реалистическую. Давайте все назовем реализмом. Просто это восприятие художника, он так вот видит, и он записал в реалиста Кафку, записал Пруста. В общем, строго говоря, это не так, потому что мы знаем, что реализм все-таки это такое искусство объективного взгляда, а не субъективных каких-то отношений. Но с другой стороны, в общем, он решил облегчить задачу всем, а вместо этого вызвал огонь на себя, и он превратился в такого, знаете, литературного Троцкого, которое было правильно крыть вообще как угодно с любой трибуны. Это тоже было вот распредмечивание литературы, распредмечивание искусства. И здесь вот, когда Паваротти стал выступать с, в общем-то, прямо скажем, с теми деятелями рок-музыки, которая мало связана была с оперой или вообще не было связано, это было, конечно, смешно. Но, знаете, я вам хочу сказать, что ведь и наши композиторы это пробовали, например, тот же Шнитке, с которым я работал, он пытался, например, Пугачёву пригласить, чтобы она исполняла некоторые оперные вещи.
Он как
она
раз историю доктора Фауста писал для нее кантату, но она отказалась.
Но она отказалась, но тем не менее, вот этого тоже распредмечивал. Он был смелый очень композитор, смелый музыкант. И он, видимо, уже не как авангардист, хотя он был поначалу авангардистом, а как человек, который понимал, что должно быть некое развитие искусства, он понимал, что распредмечивание — это необходимо. Я тоже, в общем-то, столкнулся с темой распредмечивания, потому что мои первые произведения считались какими-то такими, знаете, слишком смелыми. Я имею в виду не социально, а вот в смысле морально и так далее, и так далее, что вот я распредмечивал милую литературу, нравственную, и все. Но потом вдруг прошло много времени, вдруг прошло, знаете, тут время проходит вдруг, и вдруг прошло много времени, наоборот, вот, например, эти книжки, которые считалось, ну, вообще никуда, они стоят у меня сейчас на полке вместе с Достоевским, вот эта азбука классика, и ничего, и никто не возмущается, видите, как это все бывает. И мне кажется, что действительно это история выхода философии, музыки, как у Паваротти, литературы в широкой, назовем условно, массе, в толпу. Это необходимо просто потому, что эти массы должны усвоить то, что происходит в современном мире. Ну, получилось это окончательно, не получилось, сказать трудно, сказать не получилось, но, тем не менее, была совершенно большая такая попытка, и Паваротти здесь очень щедро, очень красиво одарил всех своим вниманием, своим пониманием все. Хотя был человеком трудным. Орешек он был трудный, потому что он часто срывал концерты.
Ну, это он уже был, будучи известным певцом.
Да, ну, разумеется, он срывал концерты, и его вообще просто панически боялись все продюсеры. Вот. Ну и, наконец, он сорвал свою семейную жизнь, женился на девушке, которая на 36 лет младше его.
Да-да-да, его вторая жена.
Так что, в общем, он тоже тут, надо сказать, был человеком необычным, смелым, и ничто не предвещало беды. Вот. Но, наверное, это все взаимосвязано. То есть я говорю сейчас очень так аккуратно, наверное, потому что некоторые просто на скандалах выезжают. Ну какой он скандалист, если он так прекрасно пел вообще? Так пел, что прям слез на глазах. И какой он скандалист. Но, видимо, это ему в какой-то момент уже не хватало, ему надо было заявить о себе как о каком-то таком божественном гении, которому все позволено.
Ну, вот, и которым он, позволено. В общем-то, наверное, и был. Скажем и так, был. Признаем это.
Конечно, был. И совершенно не случайно мы сегодня с вами говорим о том, что ему 85 лет, и, собственно, возраст такой, что мог бы быть и с нами, если бы не рак поджелудочной железы. И, в общем-то, надо сказать, что это одно из ярких явлений культуры конца 20-го, начала 21 века. И можно еще сказать о том, что и это останется навсегда. То есть мы тут приветствуем человека, который ушел в бессмертие.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!